ефіры «Радіо Свабода» у студіі Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 2 вересня у інтернеті з'явилася заява, у якій адказність за недавні вибухи на території російської амбасади у Мінську беруть на себе анархісти, які називають себе чальцями суполки «Сябри Свободи». У ноч на 31 жнівня невідомі кинули 2 бутельки з запальною сумісю на територію амбасади Росії у Мінську. У виніку згорела посольська автомашина «Мазда». Ніхто не потерпів. Білоруська міліція завела кримінальну справу поводле артикулу «Хуліганства». Тему протягує Ягор Майорчик.
У заяве представников суполки «Сябры свободы» говорится: «Мы выказываем гнев и протест супрать арышту и репрессию у дочинения до социальных активистов, которые повстали на оборону Химкинского лесу у Москве. Смешно читать отгуки и разваги про акцию на интернет-форумах. Нам однольково брыдкие усе мафиозные кляны под названиями «Керовники РБ» и «Керовники РФ». Улады Москвы меліся будаваць трасу Москва-Санкт-Петербург праз лес у районе подмосковных Химак. Супраць гэтага выступілі жыхары гораду, якіх падтрымалі розныя грамадскія арганізацыі Расіі. Прадстаўнік руху за абарону Хімкінскага лесу Андрэй Маргулёў сцвярджае, што рух ніяк не звязаны з анархістамі «Сяброў свабоды».
Я считаю, что это самая явная провокация. Я готов поверить в то, что стекла в Химкинской администрации побила антифа именно в знак поддержки нашего движения, нашей борьбы. Но эта акция, на мой взгляд, это откровенная, чистая провокация, чтобы скомпрометировать наше движение.
«Свобода» попробовала выйти на автора звороту с пропановой дать интервью. Мы дослали электронный лист на адрес, який позначены на сайте. Отказ пришел довольно хутко. С нами нельзя связаться. Один из представников анархистского руху Беларуси на умовах анонимности заявил:
такая акция натуральная, такое как бы теоретично могло быть. Хотя за все это некая молодая группулка, я первый раз чую про назву эту. И назва, хоть за все, не имеет никакого значения. В уголе, сирот анархистов, некие группулки не приняты организовывать. Так это в уголе молодые некие хлопцы, которые захотели вот такой романтики. Может быть, это и подстава, чему не.
Тем часом представники Министерства внутренних справ в Беларуси запевнивают, что следство отпрацовывает версию про дотычность анархистов до нападу на российскую амбасаду. Крыница Интерфаксу у МУСИ подкресливая: при расследовании криминальных справов отпрацовываются усе наибольш верогодные версии, уся информация, якая поступая. Гэтая версия будет отпрацовываться следчо-оперативным шляхом. Былы супрацоўнік цэнтральнага апарату МУС, майор у адстаўцы Уладзімір Казулін, каментуе здарэнне вакол амбасады Расіі і ход расследавання справы не з прафесійнага, а з палітычнага гледзішча.
Кто в день независимости взрыв устроил, тот и здесь это руку приложил. Это ж может определить только суд, но как бы все же уже догадываются, кто это.
1 вересня Александр Лукашенко заявил, что не выключает дотычности самих россиянцев до здарения вокруг дипломатичного представительства.
Что касается этой быстрой реакции обвинительной стороны России, вы знаете, я тоже начинаю подумывать, кому это надо было? Нам это надо было, но уж никак нам не надо было. Тем более белорусскому президенту. Это во вред. Поэтому спихивать на то, что мы знали, ну это подонки и идиоты. Еще раз подчеркиваю, не цензурщины я говорю, подонки и идиоты, что мы знали и не предотвратили, потому что нам это не надо было. Но вот этот обвинительный уклон глашатаю Кремля говорит о том, что нашим правоохранительным органам надо очень серьезно посмотреть на этот инцидент.
Гэтак Александр Лукашенко каментаваў інцыдэнт каля расійскай амбасады ў Мінску. Яшчэ раз нагадаю, у ноч на 31 жніўня невядомыя кінулі 2 бутэлькі з запальнай сумесю на тэрыторыю амбасады. У выніку згарэла пасольская аўтамашына, ніхто не пацярпеў. Тым часам 1 верасня па беларускім тэлеканале АНТ паказалі відэасюжэт «Скандал у рускім сегменце інтэрнэту» пра вандроўку расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна на аўтамабілі па трасе Амур. Шмат хто ў Беларусі палічыў гэты сюжэт адказам на фільмы «Хросны бацька» пра Александра Лукашэнку, які раней паказваў расійскі тэлеканал НТВ. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дзякуючы велагонкам, жоўты колер прынята лічыць колерам лідара. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, відаць, менавіта з гэтай прычыны абраў для падарожжа па новай федэральнай аўтатрасе Амур аўтамабіль «Лада Каліна» жоўтага колеру. Не обошлося без хитриков. На всякий випадок у эскорте премьера «Желтых калин» было ажно три, у тим ліку одна на автопогрузчику. Это сняли на видео местные жихары и выклали стужку в интернет. 1 вересня на подставе этого видео телеканал ОНТ показал сюжет журналиста Алексея Михайченки. Про Путина там сказано, что он позировал перед телекамерами, да и что его подчас поездки сопровождала амаль сотня спецавтомобилей, причем ніводнага айчинного. Заканчивался сюжет словами, какие любые из удельников подеи, в том лику и Владимир Путин, может принять на свой рахунок. 4 дни працы кремлевских приарщиков и журналистов с бюджетом телевизионного фильма пошли собаку под хвост. До двух ведомых российских бедов додалась третья, что подсумовывая «дурни на дорозе». Конец цитаты. Журналист ОНТ Алексей Михайченко, якому позвонил на мобильный, не лечит это образа миновито Путина, а свой сюжет, чьёйся замовой, у отказ на фильмы «Хростный батька». Интервью Алекс Михайченко давать отмоюся, спаславшийся на контракт. У межах приватной размовы журналист додал, что сам не ездил по трассе Чита-Хабаровск, а лишь мат ездил по инших российских дорогах и ведая, что это такое. Нагадаю, в сюжете ОНТ трасса Амур, названная «Полевой дорогой». Российский журналист Андрей Фролов, який теперь живе в Минску, родом как раз за Байкалля. Это там проходит новая автотрасса «Амур», якую будовали десятки годов. Вось якой дорога была ранее, поводле Андрея Фролова.
В 70-х годах эта дорога начала строиться на территории, в частности, Чекинской области, фрагментарно. Можно было по лесной проселочной дороге выехать на асфальтированный участок, обрадоваться этой дороге, проехать несколько десятков километров и упереться в лес. Приходилось возвращаться обратно.
Позднее кавалки дороги злучили, а долгий час она не была цалком заасфальтованная. Отлеживалась, покольки шмат дзе дорога проходит про участки вечной мерзлоты, расповел Андрей Фролов. Теперь трассу Амур цалком заасфальтовали, однако вокруг дороги зусім не развитая инфраструктура. Журналист каже, что это за объективных причин, а что до перспективы у дороги, то яны добрые.
Потребуется еще далеко не один год, чтобы обустроить эту дорогу, чтобы там появились автостоянки с гостиницами, заправками, с предприятиями общественного питания, с магазинами. Это связано действительно с тем, что там очень тяжелые природные условия и там очень мало живет людей.
Политолог Виталий Сялицкий меркует, что белорусская официальная пропаганда будет и далее шукать любую мягчимость, как показать российские недохопы и связать это с деятельностью теперешних керовников России Дмитрия Медведева, а наипеш Владимира Путина.
А так и на Лукашенко керует Путин. Это же разумело, что заправляет там ён, а не никто инший. И тому видовольство, что это выплескивается так. Вот. А покольки у Путина зараз у самого не самый лепший политический сезон, провал с теми же пожарами, то халявак.
Поводле Виталия Селицкого, на кожного нового хростного батьку официальный Минск подрихтует свой пропагандистский отказ. И накольки он будет объективным, махчимо предказать.
С политологом Виталием Селицким гутарил наш корреспондент Олег Груздилович. А як бы вы охарактеризовали теперешнее дочинение помеж керовником Беларуси Александром Лукашенком с одного боку и российскими керовниками Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным с другого? На такое питание отказали люди на Могилевских улицах.
Ненормальное, конечно. Дружить надо, и больше не с кем дружить. Вся аномалия идет от Лукашенко, он вечно причины ищет там. Как-то надо лояльнее относиться к тому же Путину, к Медведеву. Они все-таки хозяева жизни, у них страшные природные ресурсы.
Напряженные. Чем, предположить не могу, они закончатся, но не слишком хорошая ситуация. Есть толика вины и со стороны России, но и, может быть, даже и большая часть вины из Беларуси. Мы помним, с чего начиналась, скажем так, карьера президента Лукашенко. Союз с Россией, а к чему пришли?
Ненормально, однозначно. Они вот союзом никак не могут решить. Разногласия у них какие-то по этому поводу. Послушаешь с той стороны, они винят Лукашенко. Послушаешь Лукашенко, Лукашенко винит Медведева и правительство. Непонятно их на отношения.
Конфликтные. Сейчас пришли менеджеры с абсолютно другого толка. Вот люди, которые мыслят по-другому. Лукашенко, он даже не вчерашний день, он позавчерашний день. Отсюда проблема. Эти люди разговаривают на разных языках, и они не понимают друг друга.
Может, для них они и нормальные такие отношения. А ну, они там каждый на себя наговаривает. Иногда хорошие, иногда не очень.
А за такие отношения нам соромно, не?
Наверное, соромно. Ну, не мы же за них отвечаем. Не можем за Лукашенко отвечать. Он сам должен за себя отвечать.
По-соседски, как у всех соседей. Разные люди. Вот до генетического уровня, наверное. Дело не в том языке, на каком они разговаривают, а именно кто где родился, кто на что учился.
Конфликтное, конечно, ну. Чему? Не им чему. Потому что два таких товарища. Обоим, мне кажется, не было.
Ненормальные. Насчет газа поступили, да, россияне с нами? это, скажем, не по-братски. А Лукашенко делает все возможное, чтобы все как бы смягчить. Но кроме Медведева это не очень идет. Все это непредсказуемо очень.
Непонятные отношения, честно скажем. Друг друга просто не понимают. Такой конфликт получается. Постоянно вылазит тут все вот это. Лукашенко что-то сделал, или там что-то с Медведевым, какие-то непонятки. Но я так понимаю, народу-то это не сильно надо.
Это были меркования людей на могилёвских улицах. А вы сами можете выказаться на конт падея у Беларуси и свете и наших передачу. У Менску працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефон уключены 24 годины на сутки.
1 вересня белорусские телеканалы полгодины транслявали отказы Александра Лукашенко на пытание журналистов. Ці можно назвать этот выступ початком передвыборной кампании Александра Лукашенко? Ці удалося керівнику Беларусі адказаць на все тыя нападкі, што прагучалі за апошнія месяцы інфармацыйнай вайны? На гэтыя ды іншыя пытанні перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача на нашых хвалях пазней. Так само нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. У інтэрнэце з'явілася заява, у якой адказнасць за выбухі бутэлек з запальнай сумесю каля расійскай амбасады ў Менску ноч з 30 на 31 жніўня бяруць на сябе анархісты, якія называюць сябе чальцамі суполкі «Сябры свабоды». Па беларускім тэлеканале АНТ паказалі сюжэт з крытыкай расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна. Пасля стварэння мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану значна актывізаваліся кантрабандысты. Акрамя таго, застаюцца неўрэгуляванымі адносіны паміж самімі мытнымі саюзнікамі. З новага навучальнага году беларускія школьнікі атрымалі больш часу на вывучэнне замежных моваў. У звычайных школах замест двух урокаў на тыдзень будзе тры. Да таго ж класы зараз будуць дзяліцца не на дзве групы, а на тры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Департамент фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю праводзіць пазаплянавую праверку сацыялагічнай лабараторыі «Новак». З офісу арганізацыі для праверкі забралі частку кампутарнай тэхнікі. Кіраўнік лабараторыі Андрэй Вардамацкі звязвае з гэта з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў і сваім удзелам у якасці эксперта ў кампаніі «Гавары праўду», паведамляе Валер Каліноўскі.
Пазаплянавая праверка лабараторыі «Новак» пачалася 1 верасня фактычна як ператрус, калі кантралёры вынеслі з офіса частку кампутарнай тэхнікі. Сёння яны працягвалі дапытваць супрацоўнікаў лабараторыі, у тым ліку яе кіраўніка прафесара Андрэя Вардамацкага. Калі скончыцца праверка, пакуль невядома, кажа спадар Вардамацкі.
Да, это будет долго, это только что был там в департаменте финансовых расследований, это будет долго.
Пазбаўленне лабараторыі кампутарнай тэхнікі пашкодзіць нормальной працы, але не спыніць яе, кажа спадар Вардамацкі.
В той или иной степени я еще этого не понимаю, как-то будем пытаться работать, потому что у нас есть договора, которые мы должны выполнить.
Андрэй Вардамацкі гэтак ацаніў прычыны нечаканай праверкі і стварэння перашкод у працы незалежных сацыёлагаў.
Причины обычные, выборы, и так было всегда. Перед выборами это происходит всегда.
Апрача таго, Андрэй Вардамацкі звязвае пераслед ягонай лабараторыі са сваім удзелам у якасці эксперта ў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У камітэце дзяржаўнага кантролю не каментуюць праверку з канфіскацыяй кампутараў лабараторыі «Новак», гаворыць прадстаўніца ведамства Ірына Войцік.
У нас в прэс-службе никакой пока информации для распространения в СМИ нету, так что не могу никаких пояснений дать.
Улады сапраўды пераследавалі незалежных беларускіх сацыёлагаў перад кожнай электаральнай кампаніяй і ў 2001 годзе, і ў 2006. Перад мінулымі выбарамі гэты працэс скончыўся ўвядзеннем ліцэнзавання сацыялагічнай дзейнасці спецыяльнай урадавай камісіяй. У 2005 годзе пад падобны ціск трапіў Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які ўрэшце быў зачынены Верхоўным судом. Аднак гэта не спыніла дзейнасці незалежных сацыёлагаў. ПД зарегистрировался в Литве и протягивая свою працу, говорит директор этой установы Олег Манаев.
Я надеюсь, что наши коллеги с «Новака» будут не менее настойчивыми, упартыми, твердыми, профессиональным, гражданским, политическим во всех смыслах как были в свое время. И мы в Несепи. И в результате этого старания власти полностью заблокировать действие вот механизма, каковым является Новак, не увенчается успехом. Я всячески желаю их им благ и повторяю, выражаю всяческую солидарность.
До речи, будет сказать, что менавіта дякуючи міжнародной академичной солидарности Олег Манаев здолел отстоять свое место працы в БДУ, где он протягивает выкладать. И он со своего досвіду рекомендує супротивляться усілякому тиску владов, як соціолог, усвідомляючи, что и перед гэтыми выборами под переслед потрапят многие незалежные институты.
Рассказывал Валер Калиновский.
Дети свободы.
Я народилась 30-го летнего 91-го года.
Я родился в 1991
году.
Я родился в 91-м году.
И они народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
И они впервые будут голосовать на выборах. И они выходят на площу. Одни с бело-червоно-белыми стягами, другие с дубинками в форме ОМОНа. Третьи просто проезжают мимо.
Это поколение, якое не мае спадзяванняў на наступны дзень. Поколение, якое не верыць у будучыню.
Хто яны, дзеці беларускай незалежнасці?
Новая перадача.
Аўтар Александра Дынько.
Прэм'ера ў нядзелю 5 верасня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад новага навучальнага году беларускія школьнікі будуць больш часу занятыя вывучэннем замежных моваў. У звычайных школах замест двух урокаў на тыдзень будуць тры. Да таго ж, класы цяпер будуць дзяліць не на дзве групы, а на тры. Ці падрыхтаваныя школы да такіх зменаў, дзе знайсці настаўнікаў на дадатковыя гадзіны, па якіх падручніках дзеці вывучаюць замежныя мовы ў школах, высвятляла Інна Студзінская.
Пра чарговыя змены стала вядома за два тыдні да пачатку навучальнага году. Адпаведная пастанова Мінадукацыі нумар 94, падпісаная 10 жніўня. Начальнік управлення Міністэрства адукацыі Юрый Гладкоў паведаміў, што пакуль цяжка сказаць, колькі настаўнікаў не хапае.
Мест ждём інфармацыю. Вот нам должно поступить в пятницу. Тогда будем видеть. Будем выходить с положения, естественно, теми учителями, которые у нас есть в наличии.
А чаму так позна пастанова з'явілася? Толькі пры канцы жніўня. І вось гэта измены, школы не подрихтованы, отрымливаются.
Вы ищите позитив в этом, а вы задаете вопросы, чтобы выискать какой-то негатив.
Проблема, где знайсти столько наставников, узвалилась на директоров школ. После черговой реформы, переходу школ с 12 на 11 годку, шмат выкладчиков замежных мовов скоротили. Инспектор Молодечинского районного управления адукации спадарыня Наталья расповела про сёлетнее нововведение.
Ну, учебный план. Английский в размере трех. За счет факультативов уменьшенных. А было два. Деление на группы там тоже. 12 человек на две группы, а то есть 5 на 3. С учителями напряженка. У них нагрузка зашкаливает у всех, потому что детских учителей новых не возьмут нигде. И нагрузка по 35-36 часов учителей, по 1,5-2 ставки.
У сельских школах на агул ситуация катастрофичная, распавел наставник Пятигорской средней школы Бешанковичского района Георгий Станкевич.
Когда ранее наставник працевал на 2-3 школы, то зараз не может физично разорваться, он повинен працевать только в одной школе, как закрытие целком. В этом году было 18 годин, все лето будет 24 годины. Так что у меня вяжется все в школах, в остатних, там, где не хватает наставнику. Махчима будут запросать пенсионеру, махчима будут шукать некие иншие варианты. Мне так само пропоновывали друг в другой школе працевать. Я не могу физично. Это треба працевать и субботу. И все равно не укладешься. По 7-8 уроку это ж нереально.
У столичных гимназиях так сама проблема. У некоторых дагэтуль не готовый расклад по замежных мовах. Складана знайсці помешканне. Клясы делятся зараз не на две группы, а на три. До того ж, замест трех уроков на тыдень, теперь обовязковые 4, плюс еще факультативы. Акцент рекомендовано робить теперь не на грамматику, а на словниковый запас и гутарковую мову. По яких подручниках вучацца беларускія школьнікі, пытаюся ў начальніка управлення школьнай адукацыі Юрія Гладкова.
Памятаю, Радзькоў казаў на прэс-канферэнцыі, што на замежныя мовы будзем пераходзіць на беларускія падручнікі.
Мы так і робім.
Але зараз настаўнікі ўжываюць менавіта англійскія, такія вялікія кніжкі.
Як дадатковы матэрыял, яны могуць ўжываць ўсё, што заўгодна. Асобныя настаўнікі.
Беларускія ж падручнікі адмыслова рыхтавалі. Што ўсё ж такі Міністэрства адукацыі рэкамендуе?
В ближайший час выйдут рекомендации по научанию замежных мовах с уликом опошних организационных вот этих изменений. Они зараз рыхтуются в лингвистичном университете.
До того ж, праз два гады у школах Беларуси будет уведены обовязковый экзамен по замежной мове.
Рассказывала наша корреспондентка Инна Студзінская. Паводле информации Министерства адукации, у минулом навучальном годе 75% белорусских школьников выучали ангельскую мову, каля 20 немецкую, 4,5 испанскую альбо французскую. Летась 600 детей выучали еще и китайскую мову.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Міхаєвіч з вёскі Стадолы Валожынскага району. Адкуль можа быць актыўная апазіцыйная дзейнасць, калі ўсё наўкол у нас так заціснута адпаведнымі органамі? Свабодна ў Беларусі можна толькі услаўляць уладу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте эту передачу позднее у нашем эфире, а так само ее можно почуть и прочитать на сайте свобода.орг. Прикмета худких выборов. Улада поднимает заробки и пенсии. У жнивни на 12% подвысили грошовые допомоги самой массовой категории выборщиков – пенсионерам. Потом объявили про подвышение на 10% стипендий у студентов. От 1 вересня у среднем на 9% повеличивают заробки бюджетникам, наставникам, медикам, культурным работникам. За вересень они отримают додатково от 50 до 70 тысяч рублей. Накольки істотно поплывает такое подвышение на настрои людей? Сегодня про это разважали суразмолцы наших региональных корреспондентов. Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Ці істотно поліпшаються обвешеные урадом добавки матеріальне становище людей. Про гэта поведає працівник бюджетної сфери з Брагіно Спадар Владимир.
Реальних это 1040, наверное. Это несущественно, это на пару дней. Ходить в магазин, и то не хватит. Ну, булку хлеба купить там, кусочек колбасы и все. У нас в Брагине самые высокие цены в республике. Ну, не хватит на мешок бульбы с этой прибавки. Полмешка бульбы.
А вот что говорит на тему выкладчица одной со школы в Советского района Гомеля.
Видна ли эта добавка? Если все дорожает, в магазине продукты, начнется отопительный сезон, коммунальные, видна она будет.
На Градинщине многие представники бюджетной сферы подвышение заработка воспринимают как подачку перед президентскими выборами. Финансовых проблем этой додатки не вырашают.
Лекар районного шпиталю со стажем и высшей категорией рассказывает мне, что зараз, працуючи на полторы ставки с ночными дежурствами, можно заработать не более за 1 200 000. Цалком серьезно каже об тем, что у их на праце выборов чекают уже давно, покольки люди ведают, что в политичных метах улады обовязково хоть на несколько отсотков, але повеличат заробки. Правда, со слов лекара, принципово финансовой ситуации у людей это не изменяя, особливо у молодых специалистов.
Молодый хирург зарабатывает совсем ничего. Это фактично у них начинается с 400 тысяч недзе заробок, калі чисто на ставку. Калі нават полторы ставки, ну, недзе, ну максимум, что он вырабіць, може 700 таких тысяч, 800, это все, что он може зарабіць.
Наставники Берастейщины разглядаюць подвышение заробков як початок передвыборной программы кіраўніка краіны, а медики боятся повышения коштов и оплаты за коммунальные послуги. Подрабязней Сергей Ягоров.
Наставник истории одной из школ Берастя Владимир каже, что коллектив активно обмерковывает повышение заработков. Правда, ставление наставников неоднозначно до этой подеи.
Поднимаем зарплату, соответственно, поднимаем все остальное. Как в прошлом году был месяц тогда, подняли резко так, бац, а потом сказали, а у нас тут кризис, граждане, в стране. И все, и забрали.
У Радчево-Цевичской районной больницы Татьяна задоволена повышением заработков. Коллектив больницы обмерковывает так само повышение, запланованное на листопад. Але разом с тем врачи чекают и повеличение. Не коштов.
Ну, так как всегда происходит. По-другому как. Всегда сначала зарплата, потом цены, коммунальные, все остальное. Так всегда же перед выборами и зарплату, и пенсию повышают, насколько я понимаю.
Суразмолцы наша витебская корреспондента лечат, что подвышение заработков – это просто кампания перед выборами. Бронислава Станкевич поведомляет.
Подвышение заробков у наставников да іншим бюджетникам сталося предметом адмеркавання у Полоцкой средней школе, где выкладает белорусскую мову поэтка Лера Сом.
Люди сидели и пролишивали, кто на кольки на 10, на 20, на 30, на кольки тысяч отримає больше, и у якую дірку заткнуть гэтые гроши, потому что дірок у семейном бюджете вышей крыши. Дякую Богу, что про нас нарешті узгадали. Але мне здається, что никто у нас уже не близко, не думает, что про его кто-нибудь клопотится реально. Вытримаем мы гэтае подвышение заробку уже только у кастрычніку, а вось падвышэнне коштаў на мяска, хлебушка, малако і ўсе астатнія неабходныя для сям'і прадукты адбылося ўжо
зараз, щоб там про гэта не казалі.
Станіслав Іванович, наставник одної з аршанських школ, має більш за 30 років працівного стажу і вищу професійну категорію.
Ось у мене ставка 430 рублів. 10% – це 43 рублі. Ось лічите, що це копійки. Скоріше б, ну, скажімо так, 50%, чи хоч би 25%, а ні, це немає радості великої.
Господар Станіслав міркує, що підвищення заробків викликане політичними причинами, а не клопотом про білоруських бюджетників.
Я речу, что эта компания на передании выборов.
Незалежный экономист Леонид Злотников нагадывает, что гроши бюджетникам подкидывали и у попередней кампании по выбору президента. Однако все лето это отбывается у инших умовах.
На этот раз экономичное становище больше такое горшее. Сроков зараз меньше, чем было у тех часы. Подставы для повышения инфляции есть. Первая грошовая масса повысилась у других квартал от сотков на 20, а валовый внутренний продукт за этот час вырос на 3-5 отсотков. Это значит, что можно чекать до Нового года, перед Новым годом, после Нового года довольно худкий рост цен от сотков на 15-20.
Про змены у заробках и пенсиях рассказывали наши региональные корреспонденты. Их поведомление записал Вячеслав Кулик. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки включены телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передачу.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и зараз нагадаю некоторые основные темы нашей программы. Анархісты, якія называюць сябе чальцамі суполкі «Сябры свабоды», узялі на сябе адказнасць за выбухі каля расійскай амбасады ў Менску. Па беларускім тэлеканале АНТ паказалі сюжэт з крытыкай расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна. Ад новага навучальнага году беларускія школьнікі будуць больш часу занятыя вывучэннем замежных моваў. Департамент финансовых расследований Комитета Держконтроля сконфисковал компьютерную технику из офиса социологической лаборатории «Новак».